Всем привет, это футбольный клуб. Мы знаем всех четвертьфиналистов, и нам есть что обсудить. Испания и Германия, но это, конечно, подарок для любого зрителя. Португалия-Франция — это реванш за финал Евро 2016 года. И, судя по всему, скука нестерпимая. Битва крестов Англии и Швейцарии. Ну, какая битва? Швейцария, конечно, пройдет дальше. И Голландия-Турция — матч, который на самом деле станет самым веселым на этом Евро. Почему я так думаю? Узнаете в самое ближайшее время. Напоминаю, в выпуске футбольного клуба во время Евро мы делаем при поддержке нашего партнера Альфа-Банка. Мы приблизительно догадываемся, какая сборная станет лучшей на этом турнире, но а с Альфа-картой все ясно. Лучшая дебетовая карта – это Альфа-карта. Почему так? Ну, во-первых, кэшбэк на все покупки, переводы без комиссии. И более того, если вы ее оформите, вам ее вручат, а может быть и вручат, в любое место, где вы захотите. Прям привезут. Хоть на лавочку, где вы встречаете теплые летние деньки, хоть к офису, хоть домой, прямо с утра под завтрак. Переходите по ссылке в описании и оформляйте Альфа-карту. Вот теперь действительно футбольный клуб, и мы начинаем. Франция обыграла Бельгию 1-0, и пока лучший бомбардир этой сборной на Евро – это автогол. Вот они взяли и автогол себе приватизировали. Мяч в ворота сборной Австрии на групповом этапе, и сейчас на Яна Вертонгена записан, ну, вроде бы, голевейший удар Рэндала Колу Муани. Но согласитесь, матч довольно такой пожухлый. Мне казалось, что трава становится как-то все оранжевее, все тускнее с каждой минутой. Почему это происходит? Тем более с такими сверхкачественными командами, с такими сверхмотивированными командами. Ну, это скорее к Бельгии относится. Вокруг ниже столько разговоров о золотом поколении. И Доменико Тедеско, тренер молодой, не забываем, по-прежнему молодой, да, с опытом игры в Бундеслиге, работы в Бундеслиге, но все-таки сейчас он мог представить миру свой магнум опус, не правда ли? Вот эту Бельгию к чему-то снова привести, да хотя бы к бронзе этого Евро. Все бы списали такое недодостижение на изрядно постаревший состав. Игра превратилась в минимизацию рисков. Вот это меня больше всего раздражает на этом Евро. И вас, я думаю, тоже. Когда одна команда качественная, классная, с европейским опытом, с топ-игроками, прекрасно понимает, на что способны их качественные, классные топ-игроки. И тренеры это понимают. И происходит все как в плохой детско-юношеской школе. Не рискуйте. Главное – результат. Отпасуй ближнему. Не надо рисковать. А вот сборные, которые рискуют, где тренер как раз-таки пользуются лучшими качествами своих игроков, нас воодушевляют. И воодушевляются сами футболисты от этого, потому что это их главный шанс, в том числе уехать с ярмарки. Шанс всей жизни показать себя на крупном турнире и пристроиться в хороший клуб. Бельгийцам и французам этого, в принципе, не надо. И поэтому карта касания, карта передач, что Франции, что Бельгии, ну, это такое болото центра поля. Чуамини, по-моему, был самым бьющим игроком у французов. И очень редко что-то получалось, когда старина Н'Голо Канте, плюнув на все эти условности, плюнув на эту золотую клетку сборной Франции, просто лез с мячом вперед. Вот это кайфово, вот это классно, вот это проявление личности, силы воли и просто недюжинного таланта. И еще самое главное, чего нам часто не хватает на этом Евро – азарта в игре. Что еще сказать по этому матчу, ей-богу, не знаю. Я сидел, смотрел в хорошем пабе, еще и с английскими комментаторами. У них тотал слов в минуту, ну, где-то меньше 3,5. И вдруг начался квиз во втором тайме. Я перешел в другой зал, и, знаете, вот людям, которые участвовали в квизе пабном, им было гораздо веселее, чем тем, кто смотрел эту игру. Кевин Де Брюйне психанул после игры, после вылета сборной Бельгии из турнира. Очередной вопрос от очередного журналиста, посвященный золотому поколению сборной Бельгии. Де Брюйне ответил прямо: а у Англии, а у Бельгии, а у Германии не золотое поколение? В том-то и дело, что у них каждое поколение золотое, а у бельгийцев оно, ну, раз через пять. И вот своей позолотой бельгийцы не воспользовались. Почему так произошло? Да никто не знает. Где-то не повезло с тренером. Вот сейчас задним умом мы понимаем, что Роберто Мартинес довольно консервативный дядька. И Тедеско, вроде бы тренер атакующий, открытый, смелый, эмоциональный, как мы помним, как он скачет на бровке, как скакал в Москве. Даже Тедеско не смог раскрепостить эту команду. Здесь, правда, опять же, все изрядно постарели. Ну и какая-то упертость со стороны Тедеско была видна в пути сборной Бельгии на этом турнире. Вот есть Луису Пинда, форвард совершенно не лукаковского типа. Форвард подвижный, который сваливается на фланге, который ищет пространство за спинами защитников и вот между защитником центральным и крайним. Как бы такая маленькая юркая оса. Нет, ему нужен тяжелый шмель Лукаку. Ради чего Лукаку в этом матче открывался за спину защитником, когда защитники за ним успевали? Ну, Я не понимаю. Я Тедеско на этом турнире совершенно не понимаю. И без Тилеманса выйти. Человек, который может дать темп в центре поля, который может хорошую передачу разрезную отправить вперед. Вообще непонятно. Ей-богу. А вообще, я думаю, если бы мы, журналисты, не приклеили к сборной Бельгии лет 10 назад этот ярлык «золотое поколение», сборной Бельгии было бы выступать проще. Это не значит, что нам впредь не надо никого оценивать. Но, согласитесь, сборная, на которую давят меньше, выступает гораздо интереснее. Да, Англия? Да, старушка наша? Впрочем, можно зацепиться за Англию. Англия — это такой вот ленточный червь сейчас в каждом разговоре о футболе, не правда ли? Паразит настоящий. Двойные стандарты, господа, не правда ли? Сборную Англии костерит каждый, и понятно за что. Играют медленно, нудно, скучно. Футболисты теряют всю уверенность в своих футбольных навыках. А сборная Франции, оказывается, бережет силы свои богатырские. Лежит пока на печи, и на этой печке постепенно едет все глубже и глубже в плей-офф. И молодец Дешам. Минимизировал пресловутые риски, сдержал соперника, выжил результат. Результат-то останется, а игра нет, все ее забудут. Все это, в общем-то, справедливо. Но я... немножечко вооружив свой взгляд, все-таки вижу, почему англичане играют так и почему французы играют так. Причины разные. У англичан не получается иначе. А французы не хотят. Вот они действительно еще не распрямили свои плечи. Когда они это сделают и сделают ли вовсе на этом турнире, не знаю. Но если бы они хотели, они бы взвинтили темп. Только устройте с ними настоящую перебранку на поле. Устроить. Наверное, это попробует сделать сборная Португалии. Хотя и там все как-то ни шатка, ни валка. Вот вроде... еще одна сборная с сумасшедшим составом. И как же долго она вкатывается в турнир. Мы же все ждем, как манны небесной, когда в плей-офф эти сборные разгонятся как надо и на полном ходу будут сшибать защиту соперника. Англия, Франция, Португалия. Ну и португальцы играют в футбол очень медленный, при потрясающем составе. Да, сборная Словении 4-4-2. Редуты прям, а не ряды. Классно обороняются, изредка выбегают в контратаки. Все пашут и работают, потому что понимают, что сейчас перед ними шанс исторический. Во-первых, половина... словенской сборной, но играет против своих кумиров. Там очень много молодежи. Другая половина как раз играет против Криштиану, Бруну, против Бернарду. То есть тех футболистов, с которыми им не довелось даже в Еврокубках пересечься. Понимаете? Вот их так футбольная судьба развела. И все равно чудеса самоотверженности и самоотдачи. И вот получается, что такой незамысловатый, оборонительный от соперника футбол позволил Яки Биолу и Ване Деркушичу, игроку ФНЛ на данный момент, никому не проиграть в основное время на этом Евро.
На чемпионате Европы соревнуются не только футболисты и тренеры, но и болельщики. Кто ярче оденется, кто громче споет и кто придумает наиболее интересный перформанс. Иногда смотреть за этим даже более увлекательно, чем за игрой каких-то команд. У сборной Шотландии, например, команда так себе, а вот болельщики топовые. Шотландские фаны, в отличие от сборной, точно не заслужили такого раннего вылета с Евро. Один из фанатских трендов этого Евро – кулинарный. Его запустили албанцы, которые на глазах у итальянских болельщиков безжалостно уничтожили спагетти. Уничтожить сборную Италии у Албании не получилось, но разлом спагетти стал настоящим хитом. К теме еды подключились и болельщики других сборных. Фондю – лучший гуляша на матче Швейцария-Венгрия. Краковская колбаса – лучше гауды на матче Польши-Нидерланды. Шницель – лучше багета от австрийских болельщиков на матче с Францией. В общем, мериться национальной едой на этом Евро уже стало мейнстримом. И это круто. Мы не будем спорить, какая еда лучше, а какая хуже. Мы просто расскажем, где взять лучшую еду на любой вкус. Доставка еды Foodband к вашим и к нашим услугам. Foodband дает качество на всех участках мировой кулинарии. Если вы болельщик сборной Италии и вам нужно утешиться после акта макаронной агрессии со стороны албанцев, просто закажите пиццу. Foodband предлагает на выбор множество сортов. С нами сегодня красотка Парма Руккола с моцареллой и пармезаном. И классическая, но от этого не менее вкусная, пепперони. Азиатские боксы тоже на месте. Нам привезли роллы Филадельфия с лососем, вок-баклажаны в кисло-сладком соусе и поки с креветками. Много белка, яркий контрастный вкус – то, что нужно. А еще в жару не забудьте все это запить. Foodband доставил нам и домашний лимонад. Также в меню есть супы, салаты, закуски под футбол, десерты и многое другое. А у нас для вас есть промокод Вася25. Он дает скидку на любые блюда и на все заказы. Переходите по ссылке в описании, выбирайте любимые блюда и смотрите решающие матчи чемпионата Европы в компании «Вкуснятины» из Foodband.
Это вообще был тяжелый день для футбольного болельщика. Следить за тягомотиной в матче Франция-Бельгия, ждать хоть какого-то голика и дождаться автогола. Ну и потом 120 минут Португалия-Словения. Правда, с каждой минутой болело все больше за словенцев. За подвиг, за вот эту фермопильность их защиты. Ну и отдельная история – это штрафные Криштиану Роналду. 4 раза он пробил со Словении, ни разу еще со штрафных не забивал на Евро. Хотя это уже 6-й турнир для него. А вы заметили, куда он постоянно бил и почему чаще всего он попадал выше ворот? Там неукоснительно какой-то словенский фанат показывал футболку Месси. Конечно, Роналду бил в нее, а не по девяткам. Эмоции раскочегарились в дополнительное время. Криштиану Роналду пошел бить пенальти. Поначалу мне показалось, после промаха, что все происходит как-то киношно-шаблонно. Слезы многоопытного Роналду, вожака вроде бы этой команды, в кругу друзей, партнеров перед вторым дополнительным таймом. Мама его на трибунах. Но, наверное, поэтому он крутой, что каждый момент переживает как ребенок, потому что у него есть свежесть восприятия. Он, конечно, лощеный, он, конечно, самодовольный, ему, конечно, нужны рекорды, но все это он переживает как в первый раз. А уже нам это, простым зрителям, не дано, согласитесь. И недаром Криштиану в послематчевой серии пошел бить первым, потому что прятаться за спинами партнеров, ну хотя бы на 2 бьющих, на 3 бьющих, здесь точно не стоило. Роналду показал, он в порядке, он забил. Забьют все остальные. Он промахивался, и он забил. Значит, все можно поправить, если что. С другой стороны, конечно, Криштиану это пример профессионализма и самоотдачи в плане какой-то командной обстановки, а не игры на поле. По его действиям в штрафной, вокруг штрафной, потому как на него нацелены многие атаки, которые могли бы развиваться иначе, интереснее, есть вопросы. Но вот перейдем к серии пенальти. Совершенно феноменальной исторической серии пенальти в исполнении одного вратаря. Я, если честно, ждал, что и Ян Облак себя покажет. Потому что Ян Облак в последние годы резко сдал по игре на ленточке. По игре на ленточке. Когда-то же он был даже не облаком, а тучей грозовой. Его невозможно было пробить. А тут в последние годы, как бы подрастеряв форму в основном компоненте, он стал хорошо брать пенальти. Вспомните игру с Интером в Лиге Чемпионов. Шикарно. Прям открытие для меня, как Облак умеет отражать 11-метровые. И с Облаком португальцы просто игрались. Просто игрались. Как Бруно забил, глядя в одну сторону и отправив мяч в другую. Ну а Диого Кошта – это что-то с чем-то. Диого Кошта, помните последовательность? Диого Кошта отбивает в левом от себя углу, отбивает в правом. И вот третий пенальти он отбивает снова справа. Он постоянно угадывал. Это как 3 осечки подряд при игре в русскую рулетку. И он всюду попал. Конечно, словенцы били не лучшим образом. И тут особый драматизм, что первый удар наносил Йосип Иличич, практически не игравший на этом Евро, практически не игравший в последние годы из-за проблем с ментальным здоровьем, но как-то вот восстановившийся в родной Словении. И вот после Иличича словенцы как раз поплыли очень сильно при таком Диого Коште. Когда первым бил Криштиану, португальцы верили и твердо знали, что они пройдут дальше. А Диого Коште шикарно помог. И в этом исходе, в этой истории, мне очень нравится одно. Франция играет с Португалией, да? Дешам прекрасно понимает, кто хорош у Португалии, чего нужно избегать. Так вот, Дешам теперь знает, что нужно избегать серии пенальти. И это нам матч открывает. Не правда ли? А? Но сложнее всего этот плей-офф Евро для игроков фэнтези-футбол. Очень сложно угадать с атакой, очень сложно угадать с тем, кто тебе принесет очки. Очень сложно угадать с капитаном. Вот я взял Марату, например. А толпы людей, вовремя купивших Нико и Ямала, теперь меня обходят на много-много баллов. И вот эти люди в топе фэнтези-лиги футбольного клуба на Спортс. Третье место. Питер Говно. Наверное, так нужно, да, читать. Я рад, что вы тоже против Питера Лима, владельца Валенсии. Второе место – Ивановская и Гола Евро. Ребят, поздравляю, продолжайте в том же духе. Главное, сделайте верно замены на решающие стадии, потому что там уже действительно начинается угадайка. Залетайте по ссылке в описании, если еще не залетели, и играйте с нами в фэнтези-лиге футбольного клуба. Фэнтези – штука увлекательная. Она всегда вас держит в тонусе и в курсе. Голландцы прошли румын, разгромили таки 3-0, и мы увидели первый дубль на этом турнире Дони Малин, но говорить нужно о тех людях, которые окружали Дони Малина. Он, кстати, выскочил на замену во втором тайме. Хави Симмонс и Коди Гакпо, что за игроки? И как же жаль, что Юрген Клопп так долго придумывал Коди Гакпо подходящую роль в Ливерпуле. По-моему, только в последние месяцы сезона он понял, куда и как его ставить. Коди Гакпо делает одно и то же. Смещается под удар в ближний угол и неотразимо туда мяч втыкает. Шикарная игра Коди Гакпо, шикарная игра Хави Симмонса. Кстати, Хави Симмонс был назван в честь Хави. Хави Эрнандеса. И 7 лет занимался в Академии Барселоны. И, может быть, когда-нибудь туда вернется. А очень неплохой, что самое главное, цепкий центральный полузащитник голландцев Тиджани Рейндерс. Знаете, в честь кого назван? В честь Тиджани Бабангиды. Ну, круто же. Причем он сделал 42 точные передачи из 42 в первом тайме. Румыны, конечно, старались брыкаться, бороться, как они это любят. Это, наверное, слабейшая сборная в этом плей-офф. Они действуют как единый командный организм именно в прессинге. В прессинге. Это не пустые слова. Они все разом поднимаются и перекрывают кислород сопернику. Но обычно этого хватает ненадолго. И вот с голландцами хватило на 15 минут. И после этого мы увидели действительно играющую Голландию. Играющую с удовольствием в футбол Голландию. В первом тайме они шикарно отправляли разрезающие передачи направо на Дензела Дюмфриса. И Дюмфрис в какой-то момент просто сам уже выгрызал мячи у последнего защитника. Просто не дозабили свое. Во втором тайме также включали Коди Гакпо. В общем, это была очень свежая такая Голландия, которая могла забивать действительно гораздо больше. Ну и посмотрите второй гол голландцев, если не видели. Что сделал Коди Гакпо? Он прошел по лицевой, как по канатику. Вообще, это гол, ну, как будто Бейл Бартера, тот самый знаменитый в миниатюре. Раду Драгушин, силач, здоровяк, защитник Тоттенхэма, бодает Коди Гакпо. Коди Гакпо улетает, но не теряет баланса. Проходит по лицевой и выкатывает Донни Малина на пустые ворота. Вот и показательно, что ловкость, хитрость, скорость, дриблинг всегда будут побеждать грубую силу в футболе. От голландцев никто ничего не ждал, кстати говоря, перед этим Евро. Никакого давления. Забронзовевший тренер, состав, поколение, ну, далеко не золотое и даже не очень-то серебряное. Очень много звездочек, молодых звездочек, еще ярко не засиявших на европейском небосклоне. И что очень нравится в атаке сборной Нидерландов, там каждый просит себе мяч. Ну, когда просит и получает мяч Мемфис Депай, получается зачастую не очень, потому что он все нравится трехочковый положить в своей этой повязочке знаменитой. Но в целом это жадные до мяча игроки. И вот это очень прельщает сборной Голландии. Дальше голландцы сыграют с турками. И казалось, что вывеска «Голландия-Австрия» гораздо интереснее. Мы уже видели один из лучших матчей группового этапа. Победа Австрии 3-2. Ну и более того, здорово, если бы вот эти юноши голландские, которым необходимо, чтобы играть в футбол, в свой футбол, встретились бы с Австрией, у которой один принцип – лишить соперника мяча. И как можно скорее. Вот это и подвело, как бы догма сборной Австрии, и подвела команду Ральфа Рангника. А Ральф Рангник был на колоссальном пути, даже не к славе, а к тому, чтобы утереть носы в двух географических точках, максимально далеких друг от друга. В Москве, где-то в районе Черкизова, да, и в Манчестере. Но не сложилось. Почему? Потому что австрийцы оказались самым неудобным для них сценарием. Они пропускают ранний гол. Немного нелепо, и со стандарта. Там мяч поскакал по головам, по калеткам, по грудкам у всех, и прискакал к Бериху Демиралю. И вот австрийцам надо атаковать первым номером. А как? Как это делать? Туркам-то очень удобно. Они без Хакана Чалхоноглу. Им ничего созидать, создавать не нужно. Есть контратаки. Есть максимальная самоотдача. Это ведь домашний турнир для сборной Турции, в конце концов. Трибуны ревут, гонят вперед, но можно и в центре побороться. Турецкая публика это тоже любит. Хороший локоток, хороший подкат и прочее. Ну а потом продолжился регби, потому что австрийцы ничего, кроме навесов, в этом матче не предложили. Им прессинговать нечего было. А это у них главный плеймейкер. Прессинг, отбор. Они так создают моменты. Заметили, что в последние 20 минут, когда австрийцы уже горели 0-2, потом они один мяч отквитали, снова регби, снова стандарты, ничего, кроме навесов, не было. Проливной дождь и только навесы. А все потому, что у австрийцев нет ярких игроков. Арнаутович, конечно, подходит под это описание, но он староват. Забицер – это, ну, самая блестящая шестеренка в отлаженной машине, не более того. И ничего нету. Ни дриблинга, ни обостряющих передач, ни какого-нибудь норовистого парня, который возьмет и протащит мяч, плюнет на всех. Потому что Австрия способна только пружинить от соперника. И она так могла бы допружинить до финала, вот ей-богу, выступая против играющих команд, таких как Голландия. И эта Турция оказалась более циничной. Это не Турция 2008 года, которая вела за весь турнир в счете всего 14 минут. Та Турция была фестивальной. Эта Турция просто скромно понимает свои задачи. Они оборонялись грандиозно. 11 человек в своей штрафной. И, может быть, голландцы где-то на голом классе уделают турецкую сборную в четвертьфинале. Но помните, мы говорили про Грузию. 1/8 финала, да, поражение от сборной Испании, но весь город все равно ликует, потому что сборная подарила праздник, и всем хочется сказать одно слово – спасибо. И в Турции ведь будет то же самое. Никаких завышенных ожиданий нет. Просто спасибо. И турки будут играть за спасибо. вылетело из головы то, что должно было там остаться надолго, если не навсегда. Это, конечно, сейв Мёрта Гюнока, голкипера сборной Турции. В самый последний момент он выуживает удар Баумгартнера. А удар Баумгартнера стоил 0,94 XG. То есть при прочих равных 6% у голкипера вытащить такой удар. Представляете? Рано или поздно, мне кажется, Гюнока увековечат. Может быть, какой-нибудь любитель в Турции. В самый момент его полета. Даже Ральф Рангник после игры сказал: мы бы выиграли доп. Время, но черт побери, у них в воротах Гордон Бэнкс. А сейв Гордона Бэнкса против Пеле, его легко найти в интернете, считается самым эффектным в истории футбола. Теперь у него достойный конкурент. И напоследок хотелось бы поделиться мыслями от главного матча этого Евро. Я не думаю, что дальше будет матч круче, хотя мы этот матч еще не видели. Это, конечно, Испания и Германия. Два лучших полузащитника центральных этого турнира – Родри и Тони Кросс. Они ведь очень разные. Родри – это стабилизатор, это якорь в центре полузащиты сборной Испании. От него как бы все расходится, да, вот. И к нему все сходится, наоборот, все ниточки. А Тони Кросс как раз направляет сборную Германии куда надо, потому что он рядом с защитниками. Он задает ей направление. И, возможно, они даже в матче не пересекутся. Не подкатится Тони Кросс под Родри. И Родри под Тони Кросса не подкатится. Но еще более интересная зона соприкосновения этих команд – это, конечно, фланги. Фланги обороны. Я не знаю, кто сыграет у немцев, Раум или Миттельштадт. Кимих наверняка справа. Но Ник Уильямс и Иньяки – но это же кошмар любого крайка. А крайки в сборной Германии поднимаются очень высоко. И, вероятно, именно Нагельсману придется изменить себе и своему стилю футбола. Нагельсману, а не Луису де ла Фуэнте. Потому что сборная Испании Луиса де ла Фуэнте – это очень простая по своей сути команда. Вингеры обводят, полузащитники обостряют, защитники подбирают мячи. И ничего здесь лишнего нет. Ну и, наверное, все те, кто любит поспорить из золотых мячей или мячишек, вот этот Golden Boy, знаете, есть премия, то Гави, то Педри ее получали, а Джамаль Мусиала как-то обделяли. Вот они смогут их сравнить прям-таки в этом матче. И я очень прошу Юлиана Нагельсмана не вытягивать жизнь из этой игры. Хотя, если Нагельсман сыграет сухо, его Германии будет проще. Но Испания – это сборная, которая ищет зазор постоянно между линией, за защитой соперника. И если Нагельсман не оставит этих зазоров, то все наши ожидания улетят в трубу, увы. Поэтому, Нагельсман, покажи немецкой нации, что ты Испании не боишься. Потому что сейчас Испании боятся абсолютно все. Матч Испания-Германия мы непременно будем стримить на канале Уткин Лайв. Подписывайтесь, залетайте, покайфуем вместе, составите нам компанию. И мы вам составим компанию. Ну а что, на сегодня все. Нас ждут четвертьфиналы Евро. Продолжаем еврить, продолжаем верить в свои любимые сборные, в своих любимых игроков. Это был футбольный клуб. Играйте в футбол.